Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами завершаем, в общем-то, эпоху правления Александра I. И в следующем выпуске мы уже будем разбирать эпоху Николая I. А после этой программы, я очень надеюсь, мы введем окончательно такую добрую традицию подводить итоги в прямом эфире. Очень надеюсь, что так оно и будет, но пока не буду ничего вам обещать, поэтому, может быть, мы с вами подведем итоги, например, первой половины XIX века. Но пока нам нужно с вами разобраться с эпохой Александра I, и, наверное, стоит здесь поговорить вот о каком моменте, что нам осталось обсудить. Мы с вами разобрали начало правления Александра, разобрали внешнюю политику Александра, и то частично разобрали внутреннюю политику Александра после Отечественной войны 1812 года. И даже мы с вами в прошлой программе поговорили о семье Александра I. И, казалось бы, на этом можно завершать здесь рассказ об Александре, но нет. К сожалению, в этом случае мы этого сделать не сможем. И я объясню сейчас, почему. Наверное, каждый из вас, кто маломальски учился в школе хорошо или плохо, тут уже кому как, кто что-то помнит, кто-то, может быть, учится в школе сейчас или отучился совсем еще недавно. Все вы помните переплетение уроков литературы с уроками истории. Почему, собственно, я об этом говорю? Наверное, все и на литературе, и на истории, и, может быть, даже где-то еще сталкивались с декабристами, с тем, как декабристы появились в жизни России, о том, как готовилось это движение, и о том, к чему привело восстание декабристов. Мы сегодня с вами не будем говорить о подготовке восстания. Мы не будем с вами говорить о том, как это восстание прошло. Ну, если о подготовке восстания мы еще хоть как-то поговорим, и, может быть, даже, опять же, либо в прямом эфире, либо просто в каком-то другом выпуске, тут вопрос уже такой, то сейчас мы с вами поговорим о причинах возникновения этих кружков и о причине вообще декабристского движения. То есть мы такую с вами разберем теоретическую часть, глубоко теоретическую. И опять же таки, как всегда, если бы можно было бы мой текст перенести куда-нибудь на какую-нибудь статью, журнал, электронную какую-то площадку, то тут бы была бы пометка «Имхо» с жирными буквами, и все понимали, что это авторское видение. Но поэтому я, как всегда, эту пометку говорю вам здесь вам вслух. Итак, первое, что мы должны с вами понимать в этом моменте. Помните ли вы, самые внимательные радиослушатели, тот момент, когда я официально заявил, что Екатерина II заложила бомбу замедленного действия, отказавшись решать крестьянский вопрос в середине 60-х годов XVIII века? Я поставил такую точку 150 лет, потому что очень дата красивая, а вопрос решения крестьянского вопроса, уж извините за такую тавтологию, нужно было действительно выдвигать тогда, в тот момент, когда Екатерина была еще деятельна и действительно занималась внутренней политикой. Собрала уложенную комиссию, как вы помните, и пыталась разобраться с тем, как управлять страной, какие нужно вводить законодательные акты и прочие-прочие моменты. Но тоже, как вы помните, Екатерина хотела решать крестьянский вопрос, но в итоге не стала этого делать, побоявшись взглядов ну или даже не взглядов, а скорее всего мнение верхушки именно дворянской, потому что она думала, что дворяне будут против и могут сместить ее, как в свое время она сама сместила Петра III. Но, как выяснилось, Екатерина, вот знаменитая фраза Николая Расторгуева в песне «Не валяй дурака, Америка», об этом мы с вами тоже поговорим, про этот казус группы Любе, про то, что Екатерина была не права, продав Америку, точнее, про Америке, Аляску. Аляску Америке продал Александр II. Но вот эта фраза «Екатерина, ты была не права», вот сейчас говорю я, потому что Екатерина была не права. И даже не в том, что она не сделала того, что должна была сделать, а в том, что передовое общество как раз думало-то иначе. И это передовое общество как раз сначала зародилось среди таких людей, как Новиков и Радищев, тех людей, которых она, я бы сказал так, очень боялась. И ей казалось, что они ее идиллию портят. Но вот как раз именно они, а впоследствии и другие известные дворяне, стали зарождать то самое общество, которое впоследствии превратилось в декабристское движение. То есть ключевые фигуры декабристов, северное общество, южное общество, да, и прочие восхищающие эти два общества маленькие кружки, это как раз плод действий таких людей, как Новиков и Радищев, которые уже тогда, в конце XVIII века, понимали, что общество должно измениться, причем очень сильно. И на фоне того, что революция во Франции как раз сильно изменила французское общество, хотя, конечно, любая революция, она приносит с собой кровь, волнение и прочие такие вещи, Франция сильно изменилась. И Россия могла бы тоже измениться, но Екатерина испугалась, и, может быть, не зря, а может быть, зря. Это вопрос такой весьма интересный, потому что мы можем с вами, конечно, это разобрать. Но почему я возвращаюсь к Екатерине и к ее ошибке? Потому что как раз проходит, ну, условно, опять же, берем с ее такого отказа с этой точки отсчета 1767 год, берем 50 лет, и в 1817 году как раз зарождаются первые кружки. Муравьев, Пестель, знаменитые главные как раз предводители декабристского движения, они как раз начали пропагандировать новое общество, которое на самом-то деле, как нас учат исторические, значит, источники, даже вот эти вот все советские и впоследствии, соответственно, наши учителя, так, что декабристы, в общем-то, ничего хорошего крестьянам предлагать не собирались. И это ключевая ошибка восстания декабристов, мол, так говорит советская историография, и за этим наши учителя. Но сейчас давайте отойдем от крестьянского вопроса и попробуем понять, что же хотели как те, так и другие. Возьмем именно северное и южное общество Пестель и Муравьев. Это, в общем-то, довольно сильные дворянские представители, назовем это так, и оба склонялись к тому, что нужно государство делать свободным, что монархия себя изжила, что монархия, особенно абсолютная, пережиток прошлого. И Пестель, и Муравьев предлагали конституцию. Но если Пестель очень хотел совсем уж радикально изменить страну и превратить Россию в республику, то Муравьев ограничился именно конституционной монархией. Почему? А вот сейчас попробуем разобраться, что же лучше. Конституция и монархия, или же Конституция и Республика с возможным каким-то другим управленческим аппаратом. Итак, как можно было, соответственно, этот вопрос решить? Пестель хотел вообще отречения царской фамилии от престола и на их место посадить, ну, либо президента, как в Америке, либо какой-то другой орган, который бы этот вопрос решал, парламент. А Муравьев, он хотел именно ограничить власть монарха, понимал, в общем-то, мудро понимал, что так просто перейти вот по одному щелчку от абсолютной монархии к какой-то такой серьезной ветви власти, как республика, федерация и прочие такие другие государственные структуры, довольно сложно. Ну, сами подумайте. Не так-то легко взять и что-то резко изменить. Но это так просто не делается. И главная задача Конституции – это дать свободу всем. То есть люди приравниваются друг к другу, и это действительно общество. А вот давайте разбираться, общество было вообще у нас в 19 веке или нет. Вот сейчас еще не хватает какого-то опроса, прямого эфира, и прямо сюда вот запустить нам такой момент, что для вас общество. Может, и запустим. Это вопрос времени. Для меня общество лично — это как раз тот элемент, не то чтобы даже государство, а именно низов, который сплочен в единое целое. То есть наше государство, несмотря на всевозможные сейчас трения, волнения политические, трудности, назовем это так, все равно является обществом. Мы единый организм. Мы живем в городах, кто-то, может быть, в крупных, кто-то в мелких, кто-то, может быть, в деревнях, но мы общество, мы единое целое с одним укладом, в общем-то, жизни. Мы коммуницируем друг с другом, и да, конечно, там есть всегда богатые и бедные, и средний класс, низший класс или класс именно таких богатых, безусловно, есть. Но нам не нужно теперь заниматься такой, в общем-то, на мой взгляд, ужасной вещью, как преклоняться перед толстыми, как тогда в конце 19 века, уже в конце 19 века, я бы сказал так, воспел Чехов в рассказе «Толстый и тонкий», когда невозможно было нормально общаться с даже с другом, с приятелем, как вы помните, который за время, сколько не виделись два приятеля, поднялся высоко, и тонкий сразу не мог нормально к человеку обратиться. Вроде бы только что чуть ли не обнимались друг с другом, а как тонкий узнал, что толстый стал, значит, вот таким вот серьезным человеком, все, невозможно уже было отношения построить. Мы сейчас это сделать можем. Да, мы, конечно, уважительно относимся друг к другу, но мы, по крайней мере, не должны уже вот это вот делать. А вот в 19 веке, или даже, назовем это, в имперское время общество было разделено именно на, даже не на классы, а на так называемые сословия. Вот именно такое слово. Здесь самое яркое представительство, крупное, это крестьяне. И это было подавляющее большинство людей. Самым высшим сословием было дворянство, естественно. За ним было духовенство, потом купечество. То есть люди, которые вышли из... Ну, кто как раз по указу о вольных хлебопашцах сколотил состояние, либо стал просто рабочим, либо, возможно, даже поднялся и стал купцом. Купечество как раз тоже народилось после указа о вольных хлебопашцах, что тоже очень интересный момент. И это были сословия, и каждый из представителей этого сословия был, скажем так, в своем кругу. И встретить, как сейчас, просто человека на улице и, ну, даже банально спросить, который час, ну, было крайне сложно, непонятно, на кого ты нарвешься. То есть сейчас даже, ну вот представьте себе, мы идем по улице, нам нужно что-то узнать, как пройти, ну, я не знаю, например, к ближайшей станции метро. Мы заблудились в каком-то незнакомом районе, можем подойти к любому человеку. Другой просто может там отказать или не знать, но, тем не менее, мы можем спокойно подойти в обществе к любому человеку и сказать, а вы не подскажете, мол, куда идти, вот ближайшая станция метро, и он покажет. В то время невозможно было загрызть человеком на улице, невозможно было таким обществом взять и сделать что-то. А уж тем более как-то поднять массы было очень сложно, хотя, казалось бы, общество легко поднималось. Поэтому, соответственно, я сам и общество, возвращаюсь я к подготовке декабристского движения, хотели создать наши герои Пестель и Муравьев. Создать именно единое общество, чтобы у всех были единые права, обязанности перед законом, и чтобы это было закреплено именно документально, то есть Конституцией. Что, надо сказать, очень важно. И это вот, удивительное дело. Это очень тонкий момент, и сейчас, конечно, в период довольно непростой в наше время, об этом говорить довольно не то чтобы странно, но, тем не менее, я попробую пояснить вам практически на пальцах. Конституция пишется, ну, если не кровью, то очень близко. Что я имею в виду под этой фразой? Нет, не то, что Конституция появляется после революции, в которой еще получается и гражданская война или что-то такое. Вот наша современная Конституция, в которую недавно были внесены поправки, ну как, недавно, уже 3 года прошло, все равно она является основной, она как раз 30 лет назад была принята. Ну, в декабре будет 30 лет, если уж быть совсем точным. И она, конечно, да, появилась после, ну, такого небольшого гражданского конфликта и у Белого дома как раз в 93-м году, и путча в 1991-м. И как раз она, по сути, была тоже, по сути, написана кровью. Но все вот эти вот важные статьи о защите жилища, неприкосновенности, о правах и обязанностях, о многих-многих таких человеческих именно свободах было скреплено там, в Конституции. И мы можем сколько угодно менять законодательство, какие-то кодексы и так далее, но Конституцию нарушить нельзя. Поэтому любые законы, которые принимаются у нас в стране, да в любой, в общем-то, стране, они все равно обязаны пройти через Конституцию. Потому что либо ты Конституцию меняешь, но Конституцию ты должен принять, либо же как бы отменять Конституцию, но Конституцию отменить тоже не так-то просто. Поэтому, соответственно, Конституция — это хороший гарант государственной власти и вообще государственности как таковой. И это понимали наши герои-декабристы. И понимал, кстати, Александр I, что удивительно. Понимал до такой степени, что он, возможно, вот сейчас я тоже хочу внести очень интересный момент, он, возможно, готов был отдать власть кому-то из декабристов. И я даже не удивлюсь, если он... вот сейчас тоже очень интересный мой взгляд на ситуацию. Я не удивлюсь, если он готов был договориться с тем же Муравьевым или Пестелем, или с обоими. Почему? Есть версия, мы с вами об этом говорили тоже недавно, что Александр I Конституцию писал сам. И была мысль такая, что он действительно хотел ее принять и уйти. Но, видимо, тоже испугался общества, хотя, вот удивительно, за его спиной творилась подготовка декабристского восстания, ну, точнее, восстание, которое в итоге стало носить название декабристское, ну, или восстание декабристов. А в то же время Александр, не зная как будто бы этого, побоялся и ничего предпринимать не стал. И в то же самое время Александр неожиданно умирает с подозрением, что Александр не умер, а имитировал смерть и ушел скитаться по миру. Потому что есть такая версия, что Александр прожил до середины 60-х годов. Точные даты смерти неизвестно. Есть официальная версия, что император Александр I в ноябре 1825 года, поехав в Таганрог, вроде бы как по государственным делам, неожиданно заболевает и умирает. И, что также удивительно, спустя буквально какое-то время умирает и его супруга, Елизавета Федоровна, которая без мужа как-то не могла находиться. Но мы с вами еще поговорим на эту тему чуть позже, потому что наша программа скоро закончится, этот выпуск. Осталось немного времени, и я очень кратко скажу вот о каком моменте. Есть версия, что Александр, повторюсь, не умер, а скитался по миру, и в 1864 году где-то в глубинах России люди встречали старца Федора Кузьмича, который очень походил внешне на Александра. Возможно, это легенда, но, коль скоро она есть, она, наверное, все-таки не с пустого слова, с пустого звука придумана. Так что такая версия есть. И если Александр действительно хотел уйти сам, понял, что власть для него — это бремя, то, возможно, он действительно был в сговоре с кем-то из декабристов. Но, к сожалению, вышло так, как вышло. А вот как вышло, мы с вами разберем чуть позже, в другой раз. И буквально еще пару минут я хотел бы просто подвести небольшой итог именно того, к чему пришла Россия, ну, как раз в 1825 году. Вопрос либерализации все-таки для Александра был не пустым звуком. Да, конечно, он сильно изменился после Отечественной войны 12-го года. Да, конечно, он разочаровался в либеральных ценностях. Но, тем не менее, раз Конституцию он готовил, раз хотел по возможности уйти и неоднократно об этом говорил с семьей, то, может быть, действительно, судьба бы повернулась по-другому. Но Россия оказалась довольно крепкой державой все равно в тот момент. Да, но было еще много задач, которые необходимо было решать. Но Александр еще сильнее укрепил империю, и империя вкатилась и в Золотой век, и в то же время в закат, что довольно интересно и необычно. И я очень надеюсь, я, повторюсь, не буду ничего обещать, но я очень надеюсь, что следующая наша с вами встреча через неделю у радиоприемников окажется встречей в прямом эфире, где мы с вами подробно разберем эпоху Александра I, подведем ее итоги и потом перейдем, соответственно, в эпоху Николая I. Поэтому на этой ноте я скорее притормаживаю и какие-то финальные слова об Александре скажу в следующий раз. А здесь я хочу сказать вам, как всегда, чтобы вы не забывали писать, не забывали о том, что я люблю с вами общаться. Формы связи со мной вы уже, я думаю, выучили, но вдруг вы подключились ко мне недавно. Я повторюсь, есть телефон 8 800 100 ровно 2015, это телефон радиостанции. Есть телефон, на который можно написать в WhatsApp, 8 903 707 26 71. Это, соответственно, возможность им написать сообщение. Также можно написать на почту радиособака.радиовоз.ру И я с недавних пор стал предлагать вам группу ВКонтакте «Радио ВОС». Почему? Потому что под программами, которые выходят на сайте, которые выходят именно в группе, иногда комментарии вылезают, и люди оставляют свои какие-то мысли по поводу того, что услышали. И раз уж вы пишете какие-то прекрасные слова, то пишите заодно туда и ваши вопросы, предложения и так далее. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».